этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кремлевские офицеры пропавшей империи. Начал ли Кремль малую холодную войну с Западом? Новая холодная война или кремлевская игра в покер? Ввязалась ли Москва в губительный для себя обмен санкциями? Закончится ли малая война столь же бесславно для Кремля, как и война оригинальная? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с сотрудниками Гуверовского института при Стэнфордском университете в Калифорнии, экономистом Михаилом Бернштамом и правозащитником Юрием Ярым Агаевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалдин. В четверг Вашингтон объявил о закрытии российского консульства в Сан-Франциско и двух дипломатических корпусов при российском посольстве в Вашингтоне и генконсульстве в Нью-Йорке, где работают торговые представители России. Это решение последовало через месяц после неожиданного требования Москвы к Вашингтону сократить более чем наполовину численность своих дипломатических представительств в России. Это был, так сказать, комбинированный ответ Москвы на высылку из США 35 работников российских диппредставительств, подозреваемых в шпионаже, закрытие двух посольских дач в Нью-Йорке и под Вашингтоном и на узаконивание Конгрессом режима санкций, введенных после аннексии России Крыма и вмешательства Кремля в американскую президентскую кампанию. Хотя высылки дипломатов – вещь в отношениях двух стран не новая, демонстративное масштабное сокращение американского дипломатического персонала в России, цель которого явно состояла в том, чтобы нарушить нормальную работу американских дипмиссий в России, инструмент, взятый на прокат из музея холодной войны. 30 с лишним лет назад, в 1986 году, Москва в последний раз пыталась проучить Вашингтон с подобным размахом. Она запретила США нанимать на работу в своих представительствах в России российских граждан, которые выполняли там самые различные подсобные работы. То есть американские посольства и консульства потеряли дворников, электриков, сантехников, поваров и другой обслуживающий персонал. Американская реакция, требование закрыть российское консульство в Сан-Франциско, также отдает духом холодной войны, хотя Госдепартамент и объявил, что США действует в духе паритета, сокращая число российских консульств в Америке до 3, количество американских консульств в России. Днем раньше об опасности холодной войны с Россией заговорил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, ставший членом Совета директоров Роснефти и обвинивший своих критиков, включая нынешнего канцлера Ангелу Меркель, в том, что те втягивают Германию в холодную войну с Россией. Публичную тревогу в связи с наступлением ледникового периода в отношениях с Россией забил и министр иностранных дел Германии, однопартиец Шрёдера. Подобные предупреждения об угрозе новой холодной войны с Россией зазвучали сразу же после аннексии Москвы и Крыма, в основном в устах противников, жесткого ответа на расчленение России и Украины. Подтекст таких предупреждений очевиден, дескать, нелепо и опасно ввязываться в большое дорогостоящее противостояние, чреватое горячей войной. Однако отсюда начинается расхождение в формулировках. Многие американские аналитики, например, убеждены, что холодной войны с Россией быть не может по причине неравенства потенциалов двух стран. Кремль слишком слаб для этого. Другие говорят, что в действительности холодная война идет, но Россия в ней далеко не главный оппонент Запада. Юрий Ермогаев, как вы относитесь к таким формулировкам? Может Кремль в самом деле угрожать Западу новой холодной войной?
Холодной войны в традиционном ее понимании между Россией и Америкой быть просто не может. Может происходить обострение отношений, и то, что сейчас происходит, это мне немного напоминает игру в покер вообще, когда ставки, так сказать, повышаются, и непонятно, кто сорвет кон. Америка выслала 35 человек, Россия 700 с чем-то, теперь закрываем консульство. Это идет взаимная проверка нервов. То есть я думаю, что Путин решил тестировать трамповскую администрацию, все больше нарывается, я не знаю, так с другой стороны, он как бы отступать тоже может и не захочет, но будет идти довольно, я бы сказал, в этом смысле бессмысленная игра.
Профессор Бернштам, вот наш собеседник, насколько я понимаю, считает преувеличением разговоры о новой холодной войне с Россией и тем более страхи по этому поводу. А вот министр иностранных дел Германии тревожится по поводу, как он выразился, нового ледникового периода в отношениях с Москвой. Как бы вы определили нынешние отношения США и Запада с Россией?
Здесь очень многое зависит от определения, от терминологии. Понятие холодной войны бродило уже давно, еще в 30-е годы, но в широкий обиход его ввел Джордж Орвелл. 19 октября 1945 года в статье в газете «Трибюн», и статья называлась «Вы и атомная бомба». И смысл очень простой. Когда существует атомная бомба, то страны, владеющие атомной бомбой, оказываются непобедимыми, и в этой ситуации все их враждебные конфликтные отношения превращаются в холодную войну. Вот по этому определению как раз холодная война и существовала. С 1945 года она началась сразу, именно во время японской войны в 1945 году, и продолжалась, официально ее объявили законченной в конце 1989 года. Ту холодную войну можно назвать большой холодной войной, и нынешнюю ситуацию я бы назвал малой холодной войной, ввел бы такой термин. И холодная война, на мой взгляд, имеет как минимум 4 критерия. Первый этот критерий, он еще сформулирован в доктрине Трумэна. Если существует режим, который является репрессивным внутри и агрессивным снаружи, то страны свободного мира находятся с ним в состоянии конфликта. А второй признак – идеологическая несопоставимость существующих режимов. И эта идеологическая несовместимость действительно существует, потому что существует националистический сейчас режим в России, который претендует на восстановление империи в тех или иных границах, и возникает ситуация исторических претензий на какие-то территории. И третий признак – это просто наличие колоссальной военной машины глобального масштаба, которая может быть использована в тысячи разных мест. И четвертый признак, я бы сказал, он очевидный совершенно, что на самом деле холодная война – это метафора, потому что на самом деле существует горячая война. И эта горячая война происходит периодически в различных периферийных точках, где противоположные силы сталкиваются. Сейчас появились сообщения о том, что Россия поставляет оружие Талибану. Это значит, что талибы будут убивать американских солдат российским оружием.
Юрий Ермогаев, действительно, Россия под руководством Владимира Путина действует все более вызывающе, если не агрессивно, можно сказать, на всех фронтах, от киберпространства до Балтики. Не мягковато вы все-таки трактуете это, как кремлевскую игру в покер?
Я здесь выступаю не только как исследователь и наблюдатель, а как бывший участник и ветеран холодной войны, так же, как, я думаю, и Михаил. Будучи диссидентом, много лет мы сражались на ее фронтах. Холодная война в расширенном или в более узком определении – это все равно идеологическая война между демократией и коммунизмом. Можно сказать, в более узком смысле, между американской демократией и советским коммунизмом. И почему я говорю, что сейчас нет холодной войны? Потому что вот это, коммунизма советского больше нету. Другое дело, если интерпретировать холодную войну в более широком смысле, как между демократией и коммунизмом вообще, то она вообще не прекращалась. Просто когда рухнул советский коммунизм, то штаб-квартира коммунистического силы холодной войны перешла из Москвы в Пекин, где она сейчас и находится. И Америка в данный момент вовлечена в две идеологические войны с недобитым коммунизмом и джихадизмом. А Россия на самом деле примкнула к обеим этим войнам. Но я бы сказал, что на вторых ролях, а не на первых, она и вместе с Китаем, и с Северной Кореей, она же вместе с Ираном объединилась как союзник против Америки и демократического Запада.
Михаил Бернштам, вы, насколько я понимаю, видите в поведении Кремля основания для серьезного беспокойства, несмотря на то, что Кремль, как говорит наш собеседник, играет вторую скрипку в этом глобальном противостоянии.
Вот я вам скажу, что меня беспокоит. Я полагаю все-таки, что по тем критериям, которые я назвал, это холодная война, только я ее называю малой холодной войной. У той большой холодной войны, я бы сказал, было три периода. Первый – это сталинский, когда уже холодная война перерастала в горячую войну, и была открытая враждебность, и воевали, вот была Корейская война. Второй период – это период так называемого мирного сосуществования, то есть период хрущевско-брежневский до Горбачева, когда восторжествовала доктрина, что ядерной войны не должно быть. Это доктрина Маленкова. А третий период, когда Советский Союз под руководством Михаила Сергеевича Горбачева пошел на снижение всей этой напряженности, и холодная война закончилась. Так вот, меня беспокоит вот что. Что сейчас мы наблюдаем в идеологии и позиции российского руководства черты не только второго периода, то есть периода мирного сосуществования, но и черты первого периода. Во-первых, они отказались от доктрины Маленкова. Они отказались от неприемлемого, во всяком случае на словах, а это очень важно, они отказались от неприемлемости применения ядерного оружия. Они ходят и угрожают ядерным оружием. Второе – это возрождение той доктрины, что все, что завоевано Советским Союзом, а сейчас Россией, в 1939-1940 году, а потом в 1945 году, это вот какая-то некая сфера влияния, и это никогда не будет отдано и когда-нибудь будет восстановлено. То есть очерчены претензии на какую-то огромную империю, и сейчас это продолжается, и они не признают тех границ, которые установились в Европе после окончания холодной войны и после окончания Советского Союза. Поэтому, хотя это малая холодная война, но по своим интенциям, по тем позициям, которые занимает российское руководство, я считаю, что они просто, как говорится, вооружен очень опасен.
Ну, кстати, надо вспомнить, что, в принципе, действительно Россия себя ведет достаточно агрессивно. Вот совсем недавно даже и Швеция с Финляндией серьезно заговорили о возможности присоединения к блоку НАТО, поскольку они боятся российских провокаций. В Швеции ловят российские подлодки. Они имитируют воздушные удары по Стокгольму. Эта ситуация ведь достаточно новая.
Меня вот что беспокоит. Старожилы помнят. Да и Юрий, наверное, помнит. Вы помните УАЗ? УАЗ, ну, да. Это была экстремистская, офицерская, что ли, разведывательная организация, тайная, бывших колониальных офицеров. Аббревиатура по-французски, да и по-русски будет расшифровываться «Армейская секретная организация», ОАС, «Организация секретной армии», что ли. То есть вот та группировка, которая сейчас пришла к власти в России, мне очень напоминает ОАС, потому что это люди, которых выкинули из Восточной Германии. Но они до сих пор вот переживают эту потерю в холодной войне, считают ее какой-то исторической катастрофой. У нас эта организация, которая попыталась совершить государственный переворот во Франции в 1962 году, это были колониальные офицеры, изгнанные из оставленной империи. И у них были как раз и жалобы на то, что бросили своих, что осталось франкоязычное и французское население в Северной Африке, их бросили. То есть это очень картина, которая очень напоминает, потому что вот такая вот секта или вот такая группировка, мне кажется, сейчас находится у власти в России.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Кремлевские офицеры пропавшей империи». Начал ли Кремль малую холодную войну с Западом? Закончится ли малая холодная война столь же бесславно для Кремля, как и война оригинальная? В передаче участвуют Михаил Бернштам и Юрий Ермогаев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Юрий, многие американские наблюдатели сейчас говорят, что Кремль, объективно говоря, не может позволить себе новой холодной войны, хотя бы потому, что ему экономически не по плечу реальное противостояние с Западом. Ведь Россия в экономическом смысле слабая маленькая страна, и Путин не способен за малые деньги купить большое влияние.
Да, и вот в этом, может быть, мы с Михаилом частично расходимся, потому что я считаю, что Россия во всей этой ситуации вообще все-таки занимает вторичное место. Россия просто вылазит вперед и больше всех кричит и машет руками. У нее, безусловно, очень большой ядерный потенциал и армия. Но ее роль, в отличие от той роли, которая была в период Советского Союза, когда она была во главе всех идеологических войн, она отошла на второй план. Может ли она позволить себе обострять отношения с Западом экономически? Безусловно, нет. У нее на это нет никаких ресурсов, а главное, что это непонятная цель всего этого. Вот здесь, на Западе, говорят, что Путин хороший тактик, но плохой стратег. Давайте уточним, что вся тактика Путина, все его тактическое мастерство, оно было сформировано в его в школе КГБ и его в дальнейшей работе. То есть он обладает тактикой, ведение идеологических войн. Собственно, это единственное, что он умеет делать. Это довольно бессмысленное занятие, по большому счету. Он это делает, и как бы люди, окружающие его, которые тоже многие бывшие КГБшники, по-моему, делают это просто в большой степени, потому что это единственное, что они умеют делать. Но если задать вопрос, какова цель этого всего, то она совершенно бессмысленная.
Как вам скажут, Юрий, многие американские обозреватели, он это делает ради того, чтобы как раз раздуть вот эту истерию, которая ему помогает удержаться у власти. И этого запаса истерии, может хватит еще надолго.
Ну, на какое-то время, безусловно, да. Но тут есть принципиальное различие между уже интересами Путина и его клики и интересами страны, да, которые начинают все больше расходиться в этой ситуации. Поэтому и это расхождение в конечном итоге где-то его догонит, правильно?
Наверное, особенно если учесть, что Кремль вмешался в абсурдный обмен санкциями с Соединенными Штатами, не понимая, что он причиняет США булавочные уколы, а в ответ получает удары. Но кто же проиграет от сокращения дипломатических представительств? Ясно же, что отката санкций не будет без изменения поведения Кремля. А нет, вот Кремль провоцирует новые санкции. Все это выглядит как-то абсурдно.
Когда вы блефуете в покере, да, что вы делаете? Вы должны все время повышать ставки, надеясь, что ваш партнер в какой-то момент испугается и сдастся, правильно? Это блеф, это покерная игра. Я думаю, что она не пройдет с трамповской администрацией, с самим Трампом, с Маттисом и всеми остальными людьми. Поэтому я считаю, что это будет абсолютный проигрыш. Я не вижу в этой игре какого-либо выигрыша. Это опасная игра. Я согласен с Михаилом в этом смысле, что страна, в которой гигантский ядерный потенциал, большая армия и прочее, любые такие игры опасны, но она, с моей точки зрения, абсолютно проигрышна. Я не вижу просто никакого выигрышного варианта в этой ситуации.
Профессор Бернштам, понятно, что четкого ответа на этот вопрос дать невозможно, но все-таки надолго ли хватит у Кремля финансовых запасов, чтобы держаться такой стратегии? Они ведь ведут кампанию в Сирии, наращивают военный потенциал, проводят сейчас крупнейшие, как считается, за постсоветскую эпоху военные учения, финансируют своих клиентов на востоке Украины, в других местах. Все это должно лечь серьезным бременем на страну.
Вопрос в том, может ли российское руководство, российское правительство позволить себе нынешние военные расходы, модернизацию своего вооружения и всевозможные авантюры и субсидирование всевозможных захватов. В нынешних условиях, при нынешних ценах на природные ресурсы, они используют существующие резервные фонды, стабилизационные фонды Министерства финансов для покрытия бюджетного дефицита. Они поставили планку, что бюджетный дефицит не должен превышать 3% валового внутреннего продукта. Экономика находится в состоянии стагнации, значит, от экономического роста им ждать дополнительных ресурсов не приходится. Значит, если цены на природные ресурсы будут сохраняться на нынешнем уровне, и они смогут пополнять или поддерживать свой бюджет при помощи стабилизационных фондов, то какое-то время в течение нескольких лет, подчеркиваю, нескольких опасных лет, они действительно могут, чисто арифметически, они могут себе это позволить. Давайте поставим вопрос более резко. Может ли Северная Корея позволить себе весь этот авантюризм и свои военные расходы? Может, до тех пор, пока они могут зажать население до того, что если у них даже миллионы людей будут умирать от голода, они все равно будут наращивать свою военную машину. Значит, позволить или не позволить – это вопрос не только экономической арифметики или бюджетной. Это также вопрос того, как работает пропагандная машина и, прежде всего, как работает машина репрессивная, машина террора. Значит, в России сейчас такой системы, которая была в Советском Союзе, нет. И, соответственно, они должны отзываться каким-то образом на настроение общественного мнения, и существуют все-таки какие-то определенные обязательства, бюджетные обязательства перед населением. Поэтому их возможности бюджетные довольно-таки ограничены. И, опять же, связаны с мировыми ценами на природные ресурсы. И сейчас там осталось что-то не более 90 миллиардов долларов в стабилизационных фондах. половину стабилизационных фондов они уже за последнее время потратили. Пик платежей по внешним долгам пришелся на 2014 год, как раз когда совпало с санкциями. Они долги примерно наполовину сократили, значит, сейчас у них щадящий график выплаты платежей. То есть вот в умеренном виде они могут действительно продолжать свою агрессивную и авантюристическую политику.
Юрий Ермогаев, считается, что оригинальная холодная война, гонка вооружений подорвала Советский Союз, вынудила его пойти на попятный в противостоянии с США, хотя, правда, есть и другие точки зрения на этот счет. Но вот такая параллель между этой малой, как называет ее наш собеседник, холодной войны, с той, корректно?
Безусловно, любая авантюра стоит очень дорого, и при слабой экономике, сейчас у России на самом деле относительно Советского Союза сильнее экономика, потому что там уже нет коммунизма, а когда нет коммунизма, экономика всегда уже лучше. Но, безусловно, непропорциональная внешняя политика, которая не соответствует уровню этой экономики, она эту экономику подрывает. Как Михаил совершенно правильно говорил, что это баланс между абсолютной экономическим исчислением, количеством денег и настроением населения, которое готово принять или не принять какой-то уровень бедности в стране. И в этом смысле у Путина возможности очень слабые, потому что население уже привыкло жить гораздо лучше, они уже не так боятся, и надежда на то, что они будут терпеть очень долго и много, особых нет. Ему с этим приходится считаться. Второе, с чем он придется считаться, потому что, как я говорю, он блефует, он играет против Запада. Дело в том, он это делает не случайно, просто политика Обамы это спровоцировало в большой степени, потому что Обама как бы показал, что Америка слаба, и можно ее запугивать и блефовать. И Путин как бы вошел в раж и продолжает это делать. Америка изменилась, и этот блеф тоже закончится. Так что это действительно совокупность экономических, психологических, социологических вещей, и перспективы этой политики далекой я не вижу в данной ситуации. И я согласен с Михаилом, что это напоминает в какой-то степени ОАС. Это группа людей, это в данном случае мы говорим просто о КГБ, и это не один Путин, а целая группа людей, которая пришла к власти неожиданно для самих себя, между прочим, которая ничего другого не знает и которая пытается реализовать эту вещь. И одним из мотивов, которым они руководствуются, это восстановление былой якобы славы Советского Союза, а для Путина это приобретение его новой славы, причем любыми способами, да лишь бы его заметили. И этим он напоминает мне Мишу Кульдарова из чеховского рассказа «Радость», который вообще был счастье от того, что о нем напечатали в газете, когда он напился пьяным и попал под лошадь. И этот элемент, к сожалению, в российской политике присутствует, когда они из кожи лезут вон, чтобы в любом случае их заметили и признали, потому что о них до этого сильно забыли. Но это все оборвется, это совершенно бесперспективная политика.
Юрий, есть американские историки, которые оспаривают общепринятую точку зрения, что США одержали верх в холодной войне. Они скажут вам, что конец той войне наступил, потому что у власти в Советском Союзе оказался разумный лидер Михаил Горбачев, который разорвал путы идеологии, отказался от противостояния, и в результате победили все.
В холодной войне демократия одержала абсолютную победу над советским коммунизмом, который просто потерпел крах и распался, и исчез. То есть победителем в холодной войне оказалась демократия, а коммунизм проигравший. А что касается стран, то в результате все оказались в выигрыше. И в первую очередь Россия, даже в большей степени, чем Америка. Потому что коммунизм, если кому-то хуже всего делают, то это в первую очередь России, другим республикам и, соответственно, частям Восточной империи. Америке тоже стало лучше жить без советского коммунизма, но в первую очередь от этого стало гораздо лучше жить российским людям. Поэтому, что касается стран, то они все выиграли. Что касается идеологии, то была абсолютная, безусловная победа демократии над коммунизмом.
Если мы все-таки признаем наличие малой холодной войны. Возьметесь предсказать, как она закончится?
Я думаю, что ее нельзя. Вот то, что может быть, в чем мы с Михаилом немножко расходимся, хотя я в этом не уверен. Я думаю, что ее нельзя рассматривать вне контекста более широкой идеологической войны, в которой по-прежнему участвуют недобитый китайский и корейский коммунизм и иранский джихадизм. И я думаю, что это закончится поражением этих обеих тоталитарных идеологий. И Россия как бы тут заодно, вот все те идеологические претензии, и в том числе этот российский УАЗ, как его обозвал Михаил, а именно вот эта КГБшная клика, она слетит. А как бы Россия от этого станет в конечном итоге лучше, хотя ей придется платить дополнительную цену за то, что она соучаствовала вот во всех этих войнах и преступлениях вместе с самыми отъявленными идеологическими режимами. Но главное, и уже теперь, я думаю, единственная мотивация у Путина, и не только у него, а у окружающей его вот этой клики бывшего КГБ, каких-то олигархов и так далее, это просто сохранить свою власть любой ценой. И все, что они делают только для этой цели. И в этом смысле они, может быть, даже действуют последовательно и логично, потому что они, может быть, действительно на какое-то время такими действиями свою власть могут продлить. Единственное, что важно, что с каждым таким шагом их интересы продления власти и интересы России, которые они правят, все больше и больше расходятся. И именно это в конечном итоге их и достанет.
Профессор Бернштам, что нам опыт истории говорит по поводу такого явления, как нынешнее российское руководство и его будущего?
Это последние солдаты бывшей империи. Это похоже на УАЗ. Это напоминает как раз ситуацию во Франции в 1961-1962 году. Группа офицеров и разведчиков из бывшей империи, которые никак не могут смириться с тем, что этой империи